мобильных устройствах.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Всем добрый вечер. У микрофона Сергей Корзун, гость «Особого мнения», как чаще всего это бывает по вторникам, Михаил Борщевский. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я знаю, что вы пришли с важной информацией, но сначала два, наверное, коротких вопроса по двум темам, которые интересны радиостанции нашим слушателям. Первое. Ваш комментарий, конечно. Казанский кейс – один из самых страшных, наверное, за последнее время и вызвавший максимальное число откликов. Значит, известно, что вся группа начальства была уволена, отстранены несколько полицейских. Сегодня сообщение о том, что предъявлено обвинение одному из бывших полицейских. Это, в общем, в комментариях не нуждается, тут все очевидно.
Другое дело, один комментарий я дам.
Да.
Еще года 3-4 назад никто бы не был бы уволен.
Уверен в этом.
А в практику посмотрите.
А меня интересует другое. История с большим братом. Сегодня же поступило сообщение о том, что, как и избирательные участки, все кабинеты следователей будут оборудованы видеокамерами. Панацея ли видеокамеры для не только для избирательного процесса, но и для дознавательного процесса, скажем так, поскольку все служебные помещения, где находятся обвиняемые, они уже оборудованы видеокамерами, теперь речь идет о кабинетах следователей.
Давайте я вам на вопрос отвечу вопросом. Скажите просто, замок – это панацея от вскрытия двери?
Ну, в принципе, нет. Если есть ключ или если есть отмычка, да просто ломик.
Да, но это, значит, любой замок – это усложнение для вора проникновения в квартиру. Правильно? Сложный замок – это большое усложнение. То же самое и видеокамеры, что на избирательных участках, что в кабинетах. Это не панацея. Я вообще не уверен, что у нас в жизни есть панацея, кроме суицида. Это головной боли, я имею в виду. Значит, у нас панацеи нет. Но это просто усложнение для недобросовестного следователя и попытки получить взятку, и попытки оказать неправомерное давление на подследство любым путем. И, в общем, это усложнение процедуры. Знаете, где бить-то будем?
Ну, на лестнице теперь осталось.
На лестнице, в туалете. Ну, а по лестнице и в туалете-то люди ходят. Это же не в тиши кабинета. Понимаете, да? То есть это, отвечая на ваш вопрос, панацея? Нет, не панацея. Правильная ли мера? Да, правильная. Усложняет это, так сказать, любителям выбивать показания жизни? Да, усложняет очень сильно.
И это само по себе уже, насколько я понимаю, позитивно.
Да, да, да.
Значит, история вторая. Я вам уже показал перед эфиром вариант требования о явке, которое, в общем, не повестка называется, ничего, которое сегодня было прислано нескольким довольно известным персонажам, в числе которых и Алексей Навальный. Здесь вопрос у меня такой. Все вроде понятно. Просят явиться, вернее, требуют явиться для дачи объяснения. Но по какому поводу вот в этой бумаге требования о явке, которые вы можете найти на сайте «Эхо Москвы» и посмотреть, там есть ксерокопия этого документа. В общем, это Филькина грамота или это серьезный документ?
Нет, вот смотрите, значит, поскольку вы мне показали до эфира, мы не будем разыгрывать из меня энциклопедиста, который
не
все
будем,
помнит.
Да.
Помнит. Значит, благодаря интернету мы с вами уже перед эфиром успели распечатать статью 13 закона о полиции,
на которую ссылается
в самый старший оперуполномоченный. И там в пункте 3, на который тоже он ссылается, сказано, что права полиции, значит, полиция вправе вызывать в полицию граждан и должностных лиц по расследуемым уголовным делам и находящимся в производстве делам об административных правонарушениях, а также с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь в законе не сказано о том, что в повестке должно быть, по крайней мере, в статье 13, то, что мы успели посмотреть до эфира.
Ну, в законах вообще не все прописывается, может, инструкции какие-то есть, где там,
что должно быть. Не сказано о том, что должно быть указано, по какому именно делу и в связи с чем вызывают. Зато сказано, что в случае уклонения от явки может быть подвергнут приводу, доставке привода. Значит, поскольку это все было касалось, как бы, касается распила, то есть два варианта. Вариант первый. На распиле была опубликована некая информация, проверкой которой занимается МВД. А я напоминаю, что расследование экономических преступлений отнесено к компетенции МВД. И поскольку Навальный и товарищи как бы опубликовали это, их вызывают для того, чтобы они пояснили, откуда информация, где источники, на что можно сослаться, чтобы жулика наказать и посадить. Это первый вариант. И обратный вариант. По-моему, Навального недавно задерживали на каком-то митинге. То есть мог быть составлен административный протокол. Его отпустили после этого. Как и Удальцова после отпустили. Вот. И сейчас его вызывают для дачи пояснений по административному правонарушению, находящемуся в производстве. То есть это предположение. А нормы, в соответствии с которой в требовании явки должно быть указано, по какому поводу вызывают, я найти за 2 минуты до эфира не успел.
Вправе ли товарищ или гражданин отказаться от явки по такой повестке, если она вручена ему в должной форме? Какая, кстати, должная форма? Это вручение под расписку, да?
Вот, нет, не вправе. Нет, не вправе. Потому что, как мы видим, что значит, вправе, полиция будет вправе подвергать приводу в полицию в случаях и в порядке, предусмотренных федеральным законом, граждан должностных лиц, уклоняющихся без уважительных причин от явки по вызову. Но если человек заболел, например, да, то им может не являться.
То есть мы установили во внесудебном заседании о том, что это достаточно серьезная бумага, и, в общем, конечно, это сигнал о том, что действительно вызывали, действительно есть какое-то дело. Поступила информация, кстати, сегодня о том, что это, возможно, произошло по запросу одного из депутатов. Это тоже возможно, наверное, да,
кто может инициировать. Не уверен. А вот это я не уверен. Хотя здесь в законе сказано о том, что по делам о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции. Значит, если заявление депутата, например, связано с обвинением Навального и товарищей в совершении некого проступка, и это заявление зарегистрировано, то тогда полиция имеет право вызвать для дачи пояснений. Тут, Сергей, мы ходим вокруг да около другой очень важной темы. Я напомню радиослушателям, что когда появилась вот эта вот драконовская, совершенно обоснованная ответственность за уклонение от теста на алкоголь для водителей, там ведь уклонился от теста,
виновен автоматически.
И лишение прав.
Да.
На такой же срок, на какой, если ты был пьяный. И я вот все время, сколько эта норма действует, я все время говорю о том, что я не против того, чтобы эта норма была. Только давайте введем контрответственность за направление трезвого водителя на контроль, вот, на тест, если выяснится, что он трезвый, с полиции штраф в его пользу. Он же время потратил. Правильно?
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, в общем, что? Тоже немножко ущербно, потому что если у него были основания предполагать...
А ты не предполагай, что я... У меня есть презумпция невиновности. Ты не предполагаешь, что я пьяный. Ты полицейский, не предполагаешь, что я пьяный. Потому что, когда ты предполагаешь, что я пьяный, я предполагаю, что ты хочешь получить взятку. Понятно, да?
Ну, естественно.
Вот. Это очень серьезная антикоррупционная мера. И если бы это там было принято, то и здесь уже можно было бы говорить о том, что необоснованное требование о явке, я же обязан его выполнять как законопослушный гражданин, но это мое время. Мое время, да? А мое время денег стоит. Потому что даже если я лежу на диване и смотрю футбол, это мое время. Если вы меня его лишаете, заплатите мне, если вы меня лишили необоснованно. Если человек совершил правонарушение, его вызвали и для дачи пояснений, не совершая правонарушение. Но когда законопослушный гражданин обязан по требованию о явке являться и тратить свое время, возможно, на дурацкое совершенно обвинение, да? То компенсируйте мне это.
Кто будет определять, дурацкое или не дурацкое
суд, обвинение? Суд, естественно, суд. Дайте мне такое право. Дальше я пойду в суд, я буду доказывать, что меня вызвали необоснованно,
по ничтожному поводу.
Там, да? Полицейский ожидает, что донос был вашего соседа. У меня будет иск к соседу. Ну, давайте строить цивилизованную систему. А то обязанностей у меня очень много, а прав как-то очень мало.
Михаил Борщевский, напомню, гость программы «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Слово «коррупция» уже как минимум один раз в этой программе прозвучало. Я знаю, что у вас есть новости о борьбе с коррупцией.
Ну, так, знаете, вы заявили так громко, что вот я сейчас просто вот, вот выну панацею.
Коррупция через год будет побеждена. Да. Через шесть. В течение шести лет, по крайней мере.
Смотрите, на самом деле, только что состоялось заседание Совета по противодействию коррупции у действующего президента.
Статус этого совета тогда, что представляли наши
Совет по противодействию коррупции при президенте Российской Федерации.
То есть, он включает должностных лиц, всех крупнейших, важнейших, кто имеет...
Я кого-то могу... Там есть ряд общественных, так сказать, деятелей. Вот.
Но если в том числе и министры соответствующие.
Ну, я могу перечислить там некоторых министров. Министра юстиции, министра внутренних дел, генпрокурор, председатель Верховного суда, председатель Высшего арбитражного суда, председатель Следственного комитета, директор ФСБ, председатель Счетной палаты, министр экономического развития. То есть, там...
То есть, не общественный совет?
Нет. Это все серьезные люди. Глава администрации президента, так сказать, там, помощник по экономике Дворкович, помощник по правовым вопросам, начальник ГПУ Брычева, то есть там все очень серьезно. Вот, значит, там рассматривалось два документа. Значит, документ первый – это национальный план по противодействию коррупции на 2012-2013 годы, потому что прошлый план был по 2011 год, он как бы закончился.
Выполнен? Не выполнен?
В основном, да. Я там, правда, съязвил по поводу того, что там один из пунктов плана может быть и выполнен, но мне крупно не повезло, я этого не заметил. Это когда речь шла о стимулировании госслужащих, материальном стимулировании госслужащих. Mm-hmm. Вот, я как бы на эту мою язвительную шутку почему-то никто не отреагировал. Вот, а если серьезно, то в основном там выполнено. Дело все в чем? Почему мне нравится работа этого совета и то, что Медведев делает в плане борьбы с коррупцией? В принципе, нравится. Вместо компанейщины, вместо процесса оборотней в погонах, там, нескольких громких показательных процессов, работа ведется не по, так сказать, вот, не пиаровская, а по созданию системы, при которой коррупция становится невыгодной, где-то невозможной. Ну, понимаете, если от чиновника ничего не зависит. Ну, например, на электронных торгах, да, особо не покоррупируешь. В отличие от, так сказать, от...
Ну, находятся возможности, нет, бывают всякие. Напоминаю, при формулировании.
Напоминаю пример
тех
про
самых тендеров.
Напоминаю пример про замок на двери. Панацеи нет. Есть способ усложнения жизни коррупционеров. Вот, значит, и вот в этом плане, уже новом плане, там много интересных пунктов, но меня очень заинтересовала одна вещь. Наконец, уже не на уровне разговоров, а на уровне прямого поручения Минюсту разработать и, по-моему, до 1 декабря 2012 года представить проект закона о лоббизме.
Да.
Потому что у нас ведь три ветви власти. Причем я всегда утверждал, что методы борьбы с коррупцией во всех трех ветвях власти принципиально разные. Потому что то, что эффективно в отношении законодательных органов, абсолютно бессмысленно в отношении исполнительных органов. И вообще неприменимо к судебной власти. И наоборот. Да? Так вот, у нас по законодателям практически ничего не было сделано. Значит, лоббизм во всех странах описан законом. То есть, он из серой сферы и черной сферы переведен в белую сферу.
Но мы уже лет 15, как минимум, говорим о необходимости принятия этого закона.
Да, да. Но одно дело, когда об этом говорят журналисты. Другое дело, когда об этом говорят юристы, допустим, кто-то из депутатов инициативы вносит законопроект, который проходит первое чтение, потом 15 лет лежит. И третье дело, когда президент в национальном плане, введенном в действие указом, поручает министерству в такой-то срок представить проект закона. Тут уже обратного пути нет.
Угу.
Вот. И, конечно, этот закон будет встречать страшное сопротивление. В первую очередь со стороны законодателей. Потому что никому не хочется, так сказать, быть под микроскопом. Да? Вот. Но это принципиально важная вещь.
Что он включает? В частности, что может быть страшно для законодателей, как вы предполагаете?
Нет, ну, если, понимаете, в чем дело, вот совершенно без всякой аналогии, да, просто параллельно, идет споры о легализации и нелегализации проституции. Значит, в чем смысл легализации проституции? Не в смысле, не в том, чтобы ее поощрять, а в том, чтобы ее можно было контролировать. Потому что то, чего нет в правовом поле, контролировать нельзя. То же самое, я никакой ассоциации не провожу, закон о лоббизме.
Второй раз уже повторили.
На всякий случай, я же знаю, как слово наше отзовется. Значит, если этого нет в правовом поле, если нет правовой регламентации того самого лоббизма, то, соответственно, все, что делается в рамках лоббизма, все законно.
Угу.
Понимаете, да? Вот в США сейчас действует закон о чашке кофе, значит, по которому лоббист не имеет права даже кофе угостить сенатора или конгрессмена. Это уже считается коррупцией. А вот у нас лоббист приглашает группу депутатов на обед. Что вы ему предъявите?
Ну, я ничего.
Отправляет на отпуск.
Позавидую депутатам, если
отправляет, хорошая отправляет, отправляет для изучения опыта США в Лас-Вегас на пару недель за свой счет. Нет взятки. Взятки нет. Потому что ничего, никакого ответного действия не сделано. Да? Этические нормы нарушены, но, извините, это не основание для отзыва депутата.
Я понимаю, что закона еще нет, и тем не менее, вот какие основные пункты по мысли туда должны быть включены?
Основное то, что лоббистская организация должна быть зарегистрирована, что она обязана представлять отчет по лоббистской деятельности. Кому, за что, сколько, как, в какой форме, например.
То есть,
получается,
там
уже никому и ни в какой форме.
Норникель или Роснефть могут являться лоббистской организацией? Да.
То есть, лоббизм, цивилизованный лоббизм, это разъяснение, убеждение. Знаете, как коллекторское агентство. Да. Мы считаем, что коллекторское агентство, когда приходит с дубиной по башке, выбивают все долги.
Ну, близко к этому.
Да. А на самом деле, коллекторское агентство, это то, которое тебе по телефону объясняет, что вы лучше заплатите, потому что мы вот, иначе в противном случае через суд. Это метод убеждения. Лоббизм – это не взятка, это разъяснение, это убеждение, это представление доказательств, это проведение круглых столов, если хотите, это публикации в прессе. Понимаете, да? Ну, это как предвыборная кампания, например. То есть предвыборная кампания в пользу закона о толлинге. Вот, поэтому это очень реально важная вещь. Я не думаю, что с самого начала закон будет идеальным. Вообще не бывает изначально идеальных законов, но дорога в 100 миль начинается все равно с первого шага. Поэтому будет принят закон, появится некая практика его применения, будут внесены изменения в закон. Это нормальный процесс. Хуже вот то, что когда понятная, известная сфера деятельности, где крутятся миллиарды, на самом деле, она просто вне правового поля.
Понятно.
А вот вторая вещь, которая рождалась, это просто такая вот радость для тех, кто постоянно спрашивал меня про статью 20 конвенции. Универсальная конвенция о борьбе с противодействием коррупции. Угу. Значит, вносится законопроект о контроле над расходами. Значит, основной смысл его...
То есть не просто декларирование,
а именно контроль, да. Ну, декларирование расходов – это химера. Это непроверяемо. Знаете, Медведев хорошо очень сказал, что принимать законы, которые не применяются, это самое плохое, что может быть. Это ведет к правовому нигилизму. Вот. Закон, если применяется, он должен действовать. Значит, и вот декларирование расходов – это не функционирующий закон. Это не проверяется, невозможно проверять. Значит, а вот контроль над расходами в той форме, в какой он сейчас предполагается внести, это достаточно такая штучка-то серьезная.
Да, потому что смысл... все расходы в супермаркете, наверное, не контролировать.
Значит, это некая наша модель собственная, с учетом наших правовых особенностей и нашей правовой традиции. Причем как раз Медведев, по-моему, совершенно разумно сказал, и это в пояснительной записке должно быть отражено. Значит, контролируется, я по памяти говорю, контролируется покупка недвижимости, автомобилей, ценных бумаг, долей, паёв. То есть то, что так или иначе все равно регистрируется государством. То есть то, что можно проверить. Конечно, хорошо было бы контролировать покупку бриллиантов. А как вы проверите? Или антиквариат? А как вы проверите? Зачем принимать норму, которую все равно проверить не сможете? Поэтому сейчас на этом этапе вводится именно контроль того, что так или иначе подлежит государственной регистрации. Что можно проверить даже дистанционно, не вызывая заинтересованное лицо.
Кого это касается? Всех ли государственных чиновников?
Всех государственных чиновников, значит, всех лиц, замещающих... Сейчас, давайте по порядку. Начнем сверху. Всех лиц, замещающих государственные должности.
А.
Значит, это президент...
Те, кто не обязаны брать отпуск на предвыборный период. Мы помним эту недавнюю историю.
Да. Всех государственных чиновников, всех муниципальных чиновников, всех судей, очень большую часть правоохранителей, то есть всех тех, кто на сегодняшний день уже так или так подает декларацию о доходах. Я не случайно упомянул декларацию о доходах, это отправная точка в контроле над расходами. А плюс к этому сотрудники пенсионного фонда, фонда там какого-то еще, я сейчас все не помню. В общем, все то, что создано государством для исполнения государственной функции. В том числе,
скажем,
сегодня прозвучало...
Учебные заведения, там, ректоры вузов, нет, нет, или преподаватели вузов, нет.
Нет. И сегодня прозвучала такая фраза, я не знаю, была это оговорка или нет, поэтому не буду называть, у кого она прозвучала, что госкомпании. Госкомпании. То есть это «Газпром», «Роснефть», там, «Сбербанк», «ВТБ» и так далее, и так далее, и так далее. Значит, в чем смысл? Значит, там как бы три этапа. Этап первый. Контролю подлежит расходы, превышающие совокупный доход супругов за три года. Ну, например, совокупный доход чиновника и его жены 3 миллиона. Они купили домик за 10 миллионов. Это основание для осуществления контроля. Этап второй. Контроль. Значит, его приглашают и говорят: дайте пояснение, пожалуйста. Вот 7 миллионов откуда? Он говорит: а вот у меня, у жены было наследство, ну, например.
Ну да.
Вот
ну,
отсюда.
Взял в долг.
И если ты взял в долг, то в декларации о доходах за предыдущие три года там есть графа «долговые обязательства». У тебя даже может быть указано, что у тебя есть долговое обязательство.
Даже если там у родственников брата взял.
Все равно. Человек, идущий на госслужбу, он идет на исполнение публичной функции, тем самым добровольно накладывая на себя определенные ограничения. В том числе и это. Есть справочка, там, есть подтверждение того, что вот эти 7 миллионов недостающих, они вот отсюда. На втором этапе все заканчивается. То есть все, контроль закончен. Не может он доказать, что у него эти деньги законного, легального, понятного происхождения. Но ему взятку вменить нельзя, потому что нет взятки. Нет заявителя взятки, ничего не делал. Ну. И вот это самое интересное. Конфискация в доход государства.
То есть без всякого, без доказательств.
Без доказательств.
Просто на основании...
Да. Если ты госчиновник, и у тебя доходы меньше, чем расход, который ты себе позволил, и не можешь объяснить происхождение денег, мы тебя в тюрьму не сажаем, мы тебя просто забираем.
На этом довольно интересном месте мы делаем перерыв, ставим запятую. Напоминаю, что Михаил Борщевский, гость программы «Особое мнение». Мы вернемся обязательно в эту студию через несколько минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Напомню, что в студии Михаил Борщевский и ведущий Сергей Корзун. Тут комментарии сразу посыпались. Вот заинтересовала очень эта последняя часть про контроль над расходами. Но комментарии у нас по большей части, в общем, такие, к которым мы привыкли. Орган, которому надо будет доказывать, откуда 7 миллионов, будет самый крутой коррумпированный орган, Фома из Москвы. Или появится просто еще одна структура, у которой будет хорошая кормушка. Ирина.
Да. Значит, Ирина и Фома ошибаются. Дело все в том, что никакого органа создаваться не будет. Этим заниматься будут кадровики. То есть той организации, где человек работает. Потому что если есть основания говорить о наличии уголовного преступления, ну, взятка злоупотребления, это к правоохранителям. А мы сейчас говорим о ситуации, когда не расследуется уголовное дело. Просто сам факт несоответствия. Причем интересная вещь, по чьей
инициатор
инициативе.
Вот, да. Кто инициатор может быть?
Инициатором могут быть правоохранительные органы, ну, это понятно, святое. Общественная палата, политические партии зарегистрированные, не только думские, а любые политические партии. Угу. То есть, условно говоря, Навальный, которого мы сегодня в начале передачи упоминали, создает политическую партию, регистрирует ее, и вот это все, что пишет на распиле, отправляет конкретно по адресам. И
а там... без партии, как гражданин, как юрист?
Как гражданин нет, как гражданин нет. Потому что 140 миллионов, если все напишут, то... Но зато средства массовой информации, федеральные средства массовой информации имеют право. То есть, условно говоря, там «Новая газета» проводит расследование в отношении Тяпкина. Значит, одно дело публикация, а это уже полезно, да? Но когда эта публикация еще направляется в адрес руководителя структуры, где Тяпкин работает... то дальше начинается вот этот вот контроль.
На какие такие шиши господин Тяпкин купил себя?
Причем вы же понимаете,
автомобиль
что...
Автомобиль «Лада».
Но если это объяснение Тяпкин дал, то та же самая «Новая газета» может теперь требовать от руководителя, которого они направили, результаты проверки. А теперь объясните нам. В Тяпкин вам объяснил. А теперь вы нам объясните, откуда у Тяпкина деньги. Угу. Мы же не в претензии. Вот. Значит, то есть, на самом деле, круг заявителей очень широк. Тут мы сегодня как раз обсуждали, чтобы это не стало механизмом сведения счетов. И там же еще одна вещь, что в отношении проверяемого его отстраняют от должности на 60, могут отстранить от должности, а должности на 60 дней сразу.
На период расследования?
На период расследования. И может быть продлен до 90. Mm-hmm. То есть тут вот я об этом сегодня сказал, что смотрите, как бы не было ситуации, что, допустим, я там, у меня бизнес, да, я хочу построить то-то. Мне нужно согласование с там, директором департамента строительства этого субъекта федерации. А он мне его не дает. Я пишу на него заяву, ну, там, или организовываю заяву, его отстраняют, а исполняющий обязанности мой друг-приятель. И он мне все, что нужно, дал. Того возвращают, а уже разрешение я получил. Ну, например, да? Так вот, обсуждался вопрос о том, как сделать так, чтобы вот эта вот штучка не была механизмом сведения счетов. Поэтому было высказано предложение, например, ограничить количество проверок на количество времени. Ну, то есть, там, не чаще одной проверки в год. Там, не чаще одной проверки в 3 года, например.
Провели проверку и быстро-быстро покупать квартиры, машины и так далее, и тому подобное.
Да, ну, а куда ты денешься потом? Через год у тебя, допустим, или через 3 у тебя новая проверка, да? И конфискация дохода государства. Теперь это уже не просто уволение должности. Раньше было получил, купил, поймали, уволили. И что? А теперь-то это же не просто уволили, а это же еще мы не берем в случае доказанной взятки. Конфисковали. То есть получил, купил, проверили, конфисковали, больше не дают.
Вот. Все равно что-то мне, как гражданину моей родной страны, говорит о том, что вот контроль над расходами, ну, почти то же самое, наверное, что декларация о доходах. Да, вот сколько ловили журналисты в свое время на несоответствие декларации о доходах, достаточно крупных, в общем, чиновников и политических деятелей.
Во-первых, не так много ловили. Начнем с этого. Во-вторых, я знаю, по крайней мере, 2 генералов МВД, которые не были переаттестованы, были уволены с должности, поскольку их декларация о доходах не соответствовала доходам. Вот. Я просто знаю, да? Знаю одного госслужащего, который остался с должностью, потому что не указал довольно большой доход. Вот. Но почему это происходит сейчас, и почему срок 3 года? Вот же очень интересный вопрос.
То есть доходы за 3 года считаются, да?
А дело все вот в чем. Когда в 2009 году появилась декларация о доходах, тогда для чиновников, значит, и те же комментаторы, которые у нас все воспринимают с негативом, писали о том, что, говорили о том, что это все глупость, это ничего не дает. Я это сказал, что повторил свою любимую фразу, что дорога в 1000 миль начинается, со 100 миль начинается с первого шага. И говорю, подождите, это первый шаг, потому что нужно создать информационную базу. И вот сегодня об этом как раз сказал президент, что почему за 3 года? А потому что у нас накопилась база данных за 3 года. Каждый чиновник вот все эти 3 года, сдавая декларацию о доходах, своей подписью подтверждал, что это все его доходы. И теперь, когда он что-то купит, и расскажет, что да нет, вот в 2010 году у меня был доход, я забыл его указать. Неинтересно. Ты сам указал свои. То есть уже тебя, в принципе, можно увольнять за то, что ты в 2010 году забыл указать. То есть есть сегодня база данных. И вот сегодня, 3 года спустя, уже особо не забалуешь. Потому что рассказывать про доходы 5-летней давности с учетом инфляции, кризиса 2008 года, там еще надо их же надо доказывать. И же бремя доказывания лежит на чиновнике, а не на контролирующем органе. Он должен доказать законность происхождения средств. Вот. Поскольку у чиновника у нас довольно часто подолгу работают должности, то вы же понимаете, что справка-то о доходах, то есть справка о зарплате, она же легко поднимается.
Посмотрим, наступит ли золотое время прозрачности доходов и расходов чиновников. Я думаю, что это можно будет заметить по конкурсу в Академии государственного управления, ну, в тому подобное заведение, которое начнет уменьшаться.
Я недавно высказал свой прогноз. Я думаю, что в течение ближайших 2 лет на госслужбу будет очень... Начнется массовый отвал с госслужбы профессионалов. Вот, и начнется такой кризис жанра. Я не буду сказать, я сегодня даже на совещании президент об этом сказал, что метод кнута и пряника никто не отменял. С кнутом у нас в России все хорошо. А пряник где? Вот что сегодня чиновник имеет в качестве пряника? Чиновник, который взяток не берет. А таких чиновников, я думаю, что 95%. Начиная от муниципальных и кончая федеральными, думаю, что 95%. Что он сегодня имеет?
Ну, по моей логике, только авторитет, который потом, впоследствии, когда уходит с государственной службы, может использовать, естественно,
при устройстве
для лоббирования при нормально работающем законе о лоббизме.
Да. Или при устройстве в бизнес.
Да.
Да. А что имеет на Западе? Значит, высокую пенсию, очень высокую пенсию, бесплатную медицину, то есть бесплатную медицинскую страховку, достаточно большое уважение общества и так далее, и так далее, и так далее. Значит, это все нам нужно зарабатывать, к этому нужно все прийти. Работа госчиновника должна восприниматься в общественном мнении как почетная государственная публичная функция. А не как устроился, ну, конечно, там лопатой деньги гребет. Да? Вот. Но к этому, к сожалению, вот это золотое время наступит еще не очень скоро.
Напомню, Михаил Борщевский, гость студии программы «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Я думаю, что эти темы мы будем обсуждать в наших программах еще не раз и не два. Это достаточно крупные сегодня были приняты решения, которые и потребуют более подробного разговора о них. Уже наши слушатели и читатели набросали нам тучу вопросов, которые, к сожалению, все зачитать
я не смогу. Я могу сказать, что сегодня на совещании вопросов возникло у нас друг другу тоже очень много. На самом деле, то есть это было совсем не протокольное обсуждение, не все, так сказать, послушно кивали головой, а довольно острые вопросы возникали, какие-то находили свое решение сходу, какие-то надо было отложили на время, надо подумать. То есть важно то, что явно совершенно есть волевое устремление закон этот провести. Понятно совершенно, что в нем сегодня много шероховатостей. Значит, Медведев сказал, что о том, что он собирается его вынести на общественное обсуждение, то есть вот на сайт открытого правительства, большого правительства, там будет обсуждение в рабочих группах. То есть какие-то предложения, еще много предложений будет сделано.
Ну и здесь в наших программах тоже будем обсуждать. Смотрю, остается у нас 1 минута до окончания. Есть еще один вопрос, уже не имеющий отношения там, к президентским постановлениям, указам и так далее. Сегодня активно обсуждается вопрос о том, нужно ли менять законодательство об уличных акциях и манифестациях. Вот вы, как гражданин, не ходящий, насколько я понимаю, на манифестации в последнее время, вам чем-то они мешают? Что-то нужно поменять, на ваш взгляд?
Я считаю, что вот эта вот ситуация, когда желающие помитинговать должны ходить, согласовывать, им предлагают одно, они просят другое, а вот эта сама ситуация, она, по-моему, бредовая. Поэтому мне кажется, что, вот, ну, опять-таки, если бы директором был бы я бы отвел в Москве, там, условно говоря, 4 места. Я сейчас не говорю, какие. 4 места. Не связаны с перекрытием движения. То есть это не Пушкинская, это не Тверская. Не уверен, что Сахарова. Это наверняка Болотная. Это, возможно, набережная Фрунзенская. То есть вы хотите как бы привлечь к себе внимание чем? Тем, что вы мешаете уличному движению, создаете неудобства? Нафиг. Вы хотите привлечь внимание к себе тем, что у вас разумные доводы, у вас высокие требования и так далее? Это в любом месте сработает. Не надо это делать там за МКАДом. Понимаете, да? То есть людям должно быть удобно добираться. Но я думаю, что 4, там, условно говоря, 4 места должно быть отведено. И разрешение, согласование на митинги, шествия, демонстрации там должно проходить в автоматическом режиме. Практически в автоматическом. Если вообще не в уведомительном. Но это должны быть специально отведенные места, не связанные с неудобством для жителей города.
И это было особое мнение с Михаилом Борщевским.
Это как для оппозиционеров, так и для наших, или молодой гвардии, для всех. Это требование одно для всех.
Конечно, конечно. Да. Михаил Борщевский, особое мнение. Встретимся.